сделано на podfm.ru.
Радио странствия Маши Веселовой.
Эта программа не совсем страноведческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир, человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить.
Взяли и поехали.
Всем привет, с вами Маша Веселова. Итак, наше свадебное путешествие по африканским задворкам длится уже месяц. В маленьком, но очень интересном государстве Руанда мы провели почти неделю и приближаемся к северной границе. Именно здесь находится хваленый и баснословно дорогой нацпарк с горными гориллами и вулканами. Тут полно богатых белых туристов, дорогих отелей и ресторанов. Около погранперехода стоит монументальная скульптура с тремя огромными устрашающими гориллами, явно чем-то разозленными, и надписью «We warmly welcome you». Мы решаем сэкономить $700 на двоих и на горилл в виде исключения посмотреть в зоопарке, так что пересекаем границу на грузовичке и попадаем в Уганду.
Энциклопедия на пальцах.
Уганда – государство в Восточной Африке, которое входит в Содружество наций. Граничит с Южным Суданом, Руандой, Танзанией, Кенией и Демократической Республикой Конго. Население – примерно 34 миллиона человек. В отличие от соседней Танзании, здесь все говорят по-английски, потому что это второй официальный язык страны. Кроме того, школьное образование здесь также на английском. Правда, у местных довольно странный акцент, который с непривычки несколько сложен для понимания. Но это довольно быстро проходит. Нам везет, мы едем по очень хорошим дорогам и на очень дорогих машинах практически весь день. В Уганде, как и во всей Африке, отменный автостоп. В каком бы месте ты ни стоял, тебя подбирают очень быстро. План у нас такой. За сутки добраться до озера Виктория и уплыть на пароме на острова с поэтическим названием Сесе. Да, именно так они и называются. Острова Сесе. Мой муж уже был там и уверяет, что это оптимальное место для того, чтобы зависнуть на пару-тройку дней и поваляться на солнышке. Поваляться на солнышке. За 4 недели поездки мое лицо сгорело и облезло ровно 4 раза. Никогда не шутите с африканским солнцем. Не устаю это повторять. Первую ночь останавливаемся во дворе какой-то довольно фешенебельной по местным меркам гостиницы. Нам совершенно бесплатно разрешают поставить палатку на ее территории под каким-то деревом. До палатки долетает бесплатный гостиничный Wi-Fi, что делает наш вечерний отдых особенно приятным. Омрачают его только марабу, мерзкие птицы чуть ли не с человека ростом, которые сидят на дереве прямо над нами и издают отвратительные звуки. У них грязные перья, длинные тонкие лапы, гигантский клюв и ужасного вида зоб. Мне вот что интересно. Шведы, которые выпускают шоколадку под названием марабу, хоть раз видели эту птичку вживую? Мне кажется, если бы видели, придумали бы для шоколада другое наименование.
Полезный путевой совет.
Если вы едете с собственной палаткой, то в Африке порой проблематично найти для нее удобное место. Плотность населения достаточно велика, и вы везде будете привлекать внимание. Поэтому под вечер лучше отъехать или отойти от деревни подальше, и там уже искать место для ночлега. Однако есть и другой способ. Просто попросить хозяина любого дома с собственной полоской огороженной земли поставить палатку во дворе, объяснив, что вы путешественники и ищете ночлег. На худой конец можно попроситься и во двор какого-нибудь отеля. Вам наверняка не откажут и не возьмут денег, а местные жители, скорее всего, пригласят вас в дом, поскольку в Африке народ довольно гостеприимный. Марабу тяжело плюхают крыльями по воздуху и издают жалобное мычание и клёкот. Вообще такое ощущение, что они там пожирают небольшого теленка. Дабы не портить себе аппетит, встаем пораньше и идем на рынок завтракать. Знаете, что такое идеальный африканский завтрак? Это чапати с яичницей. Выглядит следующим образом. На рынке стоит торговец, у которого на угле постоянно греется некое подобие сковородки. На полиэтилене перед ним разложены шарики из теста. Состав, насколько я знаю, элементарный. Соль, вода и мука. Он лихо раскатывает это тесто и шлепает получившийся блин на сковородку. За минуту тот поджаривается с обеих сторон. Потом в кружке взбалтывается яйцо и выплескивается на сковородку. А затем яичница и лепешка сворачиваются в один рулет. Заматываются сперва в бумагу, потом в целлофановый пакет. Готово. К антисанитарии я уже привыкла. И меня совершенно не раздражает, что продавец чапати одной рукой месит тесто, а другой берет у меня засаленные деньги. Стоит на наши деньги рублей 12. Отлично подкрепляет силы. Но дома, как ни старалась, не смогла приготовить. У тетушки-хохотушки поблизости кипят 2 20-литровых чайника, и тут же налажено мытье посуды. Чай не какой-нибудь, а заварной, с сахаром, очень жизнеутверждающий такой чай, и куча разноцветных кружек. Бизнес, одним словом, причем бизнес процветающий. К тетушке выстраивается длинная очередь. Кому чаю в термос, кому кипятку в целлофановый пакет. А в качестве музыкального сопровождения играет музыка с тетушкиного телефона. Аутентичная такая, африканская. Кстати, тут, в Африке, все наполняют до краев. Вот уж если наливают тебе чай в деревенской забегаловке или в придорожной кафешке, то так, что приходится отпивать, и только потом можно двигать кружку. И минералка тоже плещется на уровне горлышка в бутылках.
Полезный путевой совет.
Рассчитывать бюджет поездки необходимо в зависимости от того, собираетесь ли вы посещать национальные парки. Пожалуй, это самое дорогое развлечение в Африке. За полную программу придется выложить минимум $300-400. В остальном же во всем восточном регионе достаточно умеренные цены. Тарелка горячей еды в любой деревне стоит от 20 до 40 рублей. Притом это довольно большая порция. Тушеные бананы или рис с бобами, соусом и мясом. Выбор обычно не очень велик. Бутылка газировки 12-15 рублей. Кстати, та стеклянная, и возвращать ее надо туда, где купили напиток. Иногда попадаются очень стертые бутылки, а если на заводе не хватает тары или крышечек, наливают во что придется, и нередко можно встретить колу в бутылке из-под фанты с крышечкой от спрайта. Всевозможная выпечка стоит около 6 рублей. Ночь в гестхаусе на двоих – $10. Не забудьте про визовые расходы. Средняя стоимость визы – $50. Именно во столько обойдется нам угандийская. Это полноценная красивая виза, которая занимает в паспорте целую страницу. От города Масака в деревню Букаката ведет грунтовая дорога, километров этак 25. А оттуда на пароходике можно бесплатно уплыть на острова Сисе. Потом еще 36 километров по живописным джунглям, и вот ты на пляже с белоснежным песочком, встречаешь закат на воде. Тут много отелей и довольно много белых туристов. Нельзя сказать, чтобы местные как-то особенно развивали пляжную инфраструктуру. Береговая линия довольно заброшенная, с какими-то водорослями и дохлыми сушеными насекомыми. К тому же на островах все дороже, чем в остальных регионах страны. Еще здесь какой-то свой курс обмена валюты, куда как менее выгодный. Зато тут хорошо медитировать и любоваться озером Виктория. А еще ночью тут очень красивые приливы, и вода шумит почти как море. Днем же, в жару, мы не вылезаем из палатки, варим на газовой горелке кофе и защищаем банку с джемом от посягательства муравьев, которых очень много на месте нашего временного обитания. 2 дня пролетают незаметно, и мы, собрав рюкзаки, уплываем обратно на большую землю и едем в столицу, город Кампала. По дороге, конечно, фотографируемся около монументального сооружения с надписью «Экватор». Даже дорога в этом месте разделена белой полосой поперек. И даже барная стойка в придорожном кафе. Вокруг сувенирные лавки для мзунгу, для белых, то есть, где втридорога продаются какие-то традиционные сумочки, тряпки и барабаны. В кафе, куда мы зашли перекусить, обнаруживаем 3 русских мужиков, употребляющих водку. Как говорил Вячеслав Бутусов, приятно в незнакомом месте встретить людей, внушающих доверие одним своим присутствием. Мужики оказываются летчиками, работающими в Кампале по контракту. Они отправляют к нам официантку с 2 бокалами какой-то отечественной наливки. И вскоре наши компании объединяются.
Радио странствия Маши Веселовой.
Кампала – большой цивильный город, так же, как и Кигали, столица только что покинутой нами Руанды. Высоченные зеркальные здания банков, дорогие кафе и отели, супермаркеты. А на окраинах все тот же гигантский базар, как и везде. Утром и вечером Кампала утопает в пробках, так что маршрутное такси – не лучший способ передвижения.
Полезный путевой совет.
Во всех более-менее крупных населенных пунктах Восточной Африки распространены два вида общественного транспорта. Первый – это дала-дала, то есть маршрутное такси. Это старенькие микроавтобусы, покрашенные в одинаковый цвет. На них ничего не написано. Маршрут следования надо уточнять у водителя. Второй способ – это бода-бода, то есть мотобайки. Парни на мотоциклах, чаще в ярких жилетках, дежурят почти на каждом углу и окликают вас, если вы проходите мимо. С ними можно договориться и поторговаться, если цена, которую они назвали, кажется вам слишком высокой. Чаще всего ее можно убавить на треть. Когда едешь куда-то на транспортном средстве бода-бода, главное расслабиться и получать удовольствие, наблюдая, как твой мотоциклист пашет по встречке, втискивается между машинами и лавирует между прохожими, другими мотоциклами, деревьями, столбами и другими предметами. При этом ты наклоняешься то вправо, то влево и зажата между двумя мужиками, потому что спереди водитель, а сзади на краешке муж. Тем более за спиной этого чернокожего парня уж в любом случае безопаснее, чем, например, на пассажирском сиденье даже очень надежной машины, который управляю я. В Кампале много белых туристов, много хостелов с нормальным интернетом и горячей водой. И то, и другое в Африке редкость. В целом производит приятное впечатление. Мы живем в кемпинге неподалеку от центра и ждем южносуданских виз. Делаются они в Кампале или в Найроби за пару дней и стоят 100 баксов. Также занимают целую страничку. В посольстве не удержались и полистали книгу записей посетителей. Нам было интересно, кто, кроме африканцев, ездит в Южный Судан. Оказалось, полно путешественников. Америка, Великобритания, Германия, Швеция, Финляндия. Много китайцев и индийцев. Ну и пара русских тоже обнаружилась. Видимо, наши летчики. Их там очень много. В ожидании паспортов качаем советские фильмы и смотрим их по вечерам в палатке. За забором нашего хостела каждый вечер идет развеселое месса, служба, я даже не знаю, как это лучше назвать. Правильнее всего, наверное, было бы дискотека с религиозным уклоном. Там все танцуют, дергаются в экстазе и таким образом славят Христа. Я пыталась затащить Митю посмотреть, любопытство ради, но он активно сопротивлялся, так что нам хватило звукового сопровождения. Кстати, в городе есть мечеть, улица и даже кафе, названные именем Муаммара Каддафи. Довольно часто встречаются и его портреты. Впрочем, вторая по популярности персона здесь – это Барак Обама. Не потому ли, что у него кенийские корни? В честь Обамы часто называют магазины, а еще кругом продают футболки с его портретом.
Радио странствия.
На южно-суданской визе пишут место работы. Наученная горьким опытом в конголезском посольстве Танзании, где моя настоящая профессия, журналист, вызвала много вопросов, нагло вру, что я учитель гимназии. Так и написано теперь в моем паспорте. Уезжаем из Кампалы на север. Желаем посетить национальный парк Марчинсон Фоллс, он нам как раз по пути. Рано утром в деревеньке по дороге в парк нас подбирает огромный грузовик, везущий компанию испанских товарищей. Отлично, оказывается, и в Африке можно практиковать испанский. Впрочем, не все в машине были испанцами. Один персонаж имел аргентинское происхождение, еще одна дама – колумбийская. Но все же приятно в столь затерянном месте услышать язык, который так греет тебе душу. Как и все нацпарки Африки, Марчинсон Фоллс – дело довольно накладное, потому что ездят по таким паркам разнообразные, отнюдь не безденежные мзунгу, то есть похожие на нас белые. Любой вид активности в виде экскурсии, плавание по Нилу, истоки которого как раз здесь, на восточно-африканском плоскогорье, или переправа через этот самый Нил, стоит дополнительных денег. И вообще, все тут дорого. Впрочем, поскольку это первый национальный парк, который я вообще удосужилась в своей жизни посетить, то я осталась довольна. Итак, входная плата за сутки 35 баксов. Бумажку не терять ни в коем случае, по ней потом выпускают. Заплатив эти самые 35 баксов, оказываешься в джунглях. На дорогу то и дело выбегают любопытные бабуины. Кругом щебечут какие-то птахи. С дороги видны гигантские паутины, сплетенные пауком размером с кулак. Приезжаем к реке Нил все на том же грузовичке, набитом испанцами. Они в Африке второй день. Бледные, чистые и машут из окон машины всем детям, к бурному восторгу последних. Что же до реки, то для человека переправа через нее стоит около 24 рублей на наши деньги. Для машин 10 баксов. Нил выглядит заросшим по берегам. В нем плавают тучи гиппопотамов, которые издают громкие утробные звуки. Переправляться же надо потому, что основная масса диких животных обитает на другом, северном берегу. Кстати, с удивлением узнала, что гиппопотамы – опасные твари, гораздо опаснее львов, и от них ежегодно гибнет очень много народу. Но надо же, а на вид такие милые и безобидные. Сплавать на лодке к водопадам стоит 25 баксов. В программу, которая длится около 3 часов, входит замедленное движение вдоль берега, так что можно фотографировать кое-каких зверей и пейзажи. А дороже всего – экскурсия на джипе по грунтовым дорогам нацпарка – 100 баксов. Вам выдают гида и водителя, а также, разумеется, саму машину. И потом катают в течение 3 часов по разным закоулкам. А вы же, высунув от счастья язык, фотографируете или просто созерцаете слонов, объедающих кусты, невозмутимых жирафов, бесконечных пугливых антилоп, быков, обезьянов, птичек. Словом, кого только не созерцаете. Если есть желание, то почему бы и нет? Это в 100 раз лучше любого зоопарка, как ни крути. Муж договаривается с водителем, и нас высаживают на севере нацпарка, откуда почти сразу же начинается дорога в Южный Судан. Мы едем на север Уганды в городок под названием Гулу. Едем в кузове грузовика, набитого женщинами и детьми. Все грызут уже привычный сахарный тростник и с интересом на нас смотрят. Такие грузовики с открытым кузовом – популярное транспортное средство для жителей окрестных деревень. Те, кому нужно подъехать километров на 10-20, останавливают водителя и забираются туда. Иногда даже вместе с огромными мешками каких-нибудь грузов. А потом хлопают по крышке кабины и вылезают, сунув ему небольшую денежку. Оказывается, на севере Уганды гражданская война завершилась всего-то 6 лет назад. Эта часть страны кажется гораздо более бедной и запущенной. И дороги плохие, и постройки совсем уж ветхие. Нас обгоняют более быстрые грузовые машины с кенийскими, угандийскими и южно-суданскими номерами. Многие едут в новое государство строить свой бизнес или возят какие-нибудь грузы. Говорят, что это приносит неплохие деньги. Водитель показывает нам глиняные домики с соломенными крышами. Типичное, мол, поселение беженцев. Я лично от этих домиков в восторге. Они круглые и очень аккуратные. Гораздо симпатичнее, чем, например, танзанийские микроскопические прямоугольные кирпичные коробки. А по радио только и делают, что на очень смешном английском говорят о приближающемся Дне независимости Уганды. Юбилейном – 50 лет. Он приходится как раз на Митькин день рождения, 9 октября. Было бы любопытно посмотреть, но не оставаться же ради этого на 2 недели в Кампале. И мы едем дальше, в сторону самой молодой страны на планете. На сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. В следующей программе расскажу о ненормальном государстве Южный Судан, в котором полицейские носят розовые рубашки, гостиницы стоят минимум $150, а туристам нельзя фотографировать. С вами была Маша Веселова. До встречи.
Радио странствия Маши Веселовой.
Про
Прослушать другие выпуски этой программы вы можете на podfm.ru.